Здравствуйте, уважаемые телезрители! Программа «Посвятым местам» в Ижевске. На одной из магистральных улиц здесь находится старейший городской храм. В советское время сюда приходило так много людей, что, говорят, даже поднять руку и перекреститься было практически невозможно. Итак, наш рассказ об этом намоленном месте.
Мы сейчас с вами находимся под сводами собора Святой Троицы города Ижевска. Собор Святой Троицы, без преувеличения, можно сказать, один из самых старых храмов нашего города. В 2014 году торжественно совершали 200-летие нашего собора при служении двух архиереев.
Год 1782. Троицкая церковь впервые упоминается в документах. Деревянный храм строят на кладбище на месте часовни. Церковь 18 века уничтожил пожар, и уже в 1812 архитектор Семен Дудин проектирует каменную Троицкую церковь. Не зря про Семена Емельяновича говорят, основоположник уральского классицизма. Красоту архитектуры храма отмечали многие.
Надо сказать, что в 1817 году данный храм был даже отмечен в одном из московских журналов «Европейский вестник». На столетие уже Иван Аполлоныч Чарушин, архитектор Вятской губернии, пристроил колокольню трехъярусную к этому храму.
На этом кладбище хоронили мастеровых, чиновников, купцов. Здесь упокоился и архитектор церкви Семен Дудин. Но вот прогремела революция, даже после которой духовенство и прихожане церкви продолжали принимать активное участие в нуждах страны.
Когда в Поволжье был голодомор, если говорить вот точно, в 1922 году на праздник Рождества Христова прихожанами только Троицкого собора было собрано 82 650 рублей. По тем временам это колоссальная сумма.
Но это не уберегло храм от закрытия в 1938.
Все священнослужители нашего храма были репрессированы, если быть точнее, расстреляны. Пострадал и настоятель храма, протоиерей Андрей Волков, который был также расстрелян. И по свидетельствам одной из самых старейших прихожан этого храма, здесь была в годы войны пекарня.
Верующие Ижевска боролись за свою церковь. И главным результатом сопротивления можно считать то, что запланированный снос храма так и не состоялся. Но коммунисты позбивали кресты и надгробия, и могилы тысяч ижевцев превратились в безымянные холмики. Кладбище рядом с Троицкой церковью было достаточно большим. Сейчас даже сложно говорить о точных границах некрополя. Важно другое. Во время строительных работ не раз находили захоронения местных жителей. Все обретенные останки были собраны вместе и перезахоронены здесь, рядом с Троицким храмом. Вот оно, кладбище на самом краю карты, справа. А в центре некрополя обезглавленный храм. Купол и колокольни здесь уже деревянные. Те, что были каменные, власти приказали разобрать еще в начале 40-х. Дальше рушить церковь не стали, помешала война, победа в которой принесла и надежду на возрождение молитвенной жизни в старинных стенах.
В 46-м году, после Великой Победы, церковь отдана была обратно верующим. И уже в этом же году совершилось первое богослужение после определенного ремонта этого храма. Ну и началась череда богослужений. Всего два храма было в городе Ижевске. Это Заречная, Успенская церковь и вот собор Святой Троицы. Это было действительно утешение такое душевное, духовное для малого числа верующих нашего города.
Требовался капитальный ремонт всего здания, и для церковных людей стал удивительным тот факт, что в приобретении стройматериалов большую помощь им оказал уполномоченный по делам Русской Православной Церкви Михаил Родин. Он был единственным уполномоченным Советской Удмуртии, при котором количество церквей увеличивалось.
Буквально несколько лет назад были расписаны пределы нашего храма великомученицы Екатерины и великомученика Пантелеймона. Надо сказать, что в пределе великомученика и целителя Пантелеймона покоятся останки архиепископа Ювеналия в Схиме Иоанна, во многом почитаемые в зарубежной церкви и в нашей церкви в том числе, среди верующих Ижевской и республики. Архиепископ Ювеналий после долгого жизненного пути прибыл обратно на свою родину и 1952 по 1058 год был управляющим Ижевской епархии. Надо сказать, что у него очень интересный жизненный путь. Вот, послушником он был в Пермском, в одном из пермских монастырей. Вот, в 19 году, когда большинство братьев было расстреляно, он сначала эвакуировался в город Читу, а в дальнейшем в Китай переехал.
После революции жизнь владыки Ювеналия прошла между двух стран – Китая и Сербии. 1 марта 1920 года он переехал в Харбин, позже руководил сербским монастырем Витовница, а затем русской духовной миссией в Китае.
Был преемником и помощником в начале святителя Иоанна Шанхайского. Вот, и помогал ему в миссионерском служении в Китае, в городе Шанхае. Вот, после того, как он переехал в Сербию и его возвращение в 24-м году, он привез с собой мощи сербских святых. И вот здесь, вот в нашем мощевике, мы видим мощи и Савы сербского, и Максима сербского святителя. Также есть часть древа Святого Креста Господня и камушек Святой Горы Голгофы в этом мощевике.
В январе 1947 года архипастырь прибыл на родину и через 5 лет возглавил Ижевскую кафедру, а Свято-Троицкий храм был кафедральным собором.
Он был любим всеми за его молитвенность, за его милосердие, снисхождение к людским немощам, за его такой монашеский духовный ревностный подвиг. Надо сказать, что несмотря на то, что во время пребывания на Ижевской кафедре в 50-е годы он был уже преклонных лет, тем не менее было отмечено даже старостой этого собора, что он был очень ревностный исполнитель церковного устава. Вот. И в своей епархии боролся с сокращениями богослужений. По свидетельствам ныне покойного митрополита Николая Шкрумко, при обретении его мощей было указано, что его тело не коснулось тления. Вставал вопрос о его канонизации. Вот. Этот вопрос решается на данный момент.
Владыка Ювеналий привез в советский Ижевск и образ целителя Пантелеймона с частицей мощей. О жизни храма в 60-е и 70-е годы нам расскажут в Просфорне.
А в этот храм очень я давно хожу. 1967 года. Как у меня мама умерла, я стала ходить. А потом меня так притянуло пение. Как начали петь, я прямо всей душой это приняла все и стала ходить в церковь. А потом мне стало петь захотелось, очень хотела петь. Но я немного изучала ноты, много приходила на людей. Даже муж мне говорил, вот ходили на Пасху, даже стояли так близко, даже он спал. Очень много было народу ходили. Ну, здесь хоть маленько у нас в Просфорье, но мы очень любим и храм, и здесь нам это все мило. Мы очень это все всех любим, у нас семьи. У меня муж был, он умер, ветеран, он тоже вот. Я вдова, 20 лет уже, и вот очень любим встряпать. Надо очень Богу благодарить день и ночь. Без Бога мы никуда.
До школы еще, до школы у меня мама водила, но я очень хорошо помню. Протодиакон Василий был такой молодой-молодой. Он сейчас умер, он много лет в этом Троицком соборе служил. Помню, вот на правом, где правый хор поет, там росписи были на стене, как Господь Иисус идет по засеянным полям со своими учениками. Вот это помню картину и очень любила, потому что у меня бабушка Фёкла умерла, и моей родственнице приснился сон, что она идет с благочестивыми людьми на том свете. И она ее спросила: «Фёкла, как ты живешь?» Хорошо. И вот я все в детстве, я слышала, она когда приходила, маме этот сон рассказывала, я представляла в детстве, когда мама приводила меня в храм, что это моя бабушка идет Фёкла с благочестивыми людьми.
Наш храм социально ориентирован, и так здесь говорят. И ярче всего это проявляется в помощи семьям, где малыши не видят этот мир.
При нашем храме существует школа для незрячих детей. мы проводим занятия вот здесь, в классе, в нашей воскресной школе.
Тактильные иконы, шрифт Брайля – все идет в помощь преподавателям. Но у них здесь есть и свои педагогические находки.
Кажется, достаточно легко объяснить человеку, как выглядит храм. Вот стены, лестница, паперть. Но как бы вы это сделали для слабовидящего человека? Да, можно подвести к стене, дать потрогать вот камень, вот дерево. Но понять, как выглядит объект в целом, его форма, размеры, все это сделать тактильно, кажется, невозможно.
Мы должны какой-то видимый образ для детей создать. Видимый в каком смысле? Дело в том, что вот восприятие незрячих детей, оно очень сужено. Вот. И если в отличие от простого ребенка, который может и посмотреть картинку, и почитать, то здесь у ребенка, у которого зрение ограничено, вот это все ему очень трудно.
Покрова Пресвятой Богородицы в виде полотна, которым можно укрыться, колоски, напоминающие о хлебе насущном. Поделки ребята со своими родителями делали на уроках. Потом они смогут вернуться к тактильным картинкам в книге и легче представить себе образ праздника, молитвы, да и целого храма.
Вот такая у нас была тема. Это вот такая лестница. Лестница, уходящая в небо. Это было, мы изучали на уроке четвертой недели Великого Поста, память святого Иоанна Лествичника. Вот. Его книга «Лествица». Лествица, то есть это постепенно духовное восхождение. Вот. И здесь мы вот такую лестницу сделали. Вот. Преимущество нашей школы, в чем хорошо, в том, что занимается вся семья. То есть процесс воцерковления, вхождения ребенка в православную веру, оно происходит не отдельно от семьи, а вся семья. Бывает так, что приходит, вот, допустим, мама, ребенок, потом отец уже приходит, вот, и потом уже и здоровые дети.
Первое в России пособие для изучения основ православной культуры для незрячих детей создали здесь, в Троицком храме. Скоро книга будет и в других регионах нашей страны. Специально для гостей и паломников скажем, святой Николай Чудотворец – небесный покровитель путешественников, поэтому, зайдя в Троицкий храм, помолитесь у его иконы.
С обратной стороны иконы есть подпись, что ижевские оружейники передают храму Святой Троицы эту икону Николая Чудотворца. Вот надо сказать, что икона эта чудотворная, очень много людей молились и молятся. Она у нас была завешена вся драгоценностями, ну, в дар люди приносят, благодарят святителя Николая за услышанные, за ходатайственные молитвы. Ну и вот перед этой иконой я сам лично и многие прихожане, мы совершаем акафист, вот молимся, когда бывают такие, просим ходатайства святителя Николая, когда бывают ну, трудные жизненные какие-то обстоятельства.
Храм целителя Пантелеимона, крестильная церковь святого Иоанна Предтечи, здесь каждому найдется место.
Наш храм, конечно, специфический. Поскольку здесь вот была когда-то было кладбище, да, была кладбищенская церковь, и как-то вот по инерции люди пожилого возраста приходят сюда. Вот, на родительские субботы, конечно, на поминальные службы здесь собирается множество людей, проходят отпевания очень часто. Традиционно людей привозят отпевать сюда, потому что и дорожная развязка здесь очень удобная. И молодые люди потихоньку начинают как-то вот теснить пожилых прихожан, и все больше молодых и молодых ребят появляются в стенах нашего храма. Вот у нас есть молодежная община в том числе.